Так, а мы можем напомнить то, что мы учили до сих пор. Сейчас мы, значит, на Пшихан мы продолжаем перек 11, да? А в прошлый раз мы избрали две вещи, если ты помнишь, да? Не помните, кто да. Да, одна из вещей — это что значит молитва. То есть слова молитвы сами по себе, они были установлены. Это непростые слова. Я не знаю, мы не до конца это выяснили, то есть что это значит, так рассказали, это действительно приводит, а мы это не приводили совсем, не знаю, мало объяснили эту вещь, что значит слова, да, слова молитвы, они не простые слова, что это пророки установили молитву, установили каждое, это, да, каждое слово, то, которое должно быть, и причем каждое слово, мы это сказали, оно связано с каким-то корнем в духовных мирах. И когда человек говорит молитву, а это слово, ну, там приводили, оно поднимается на небеса, а что это все-таки аллегории, даже надо понять, что это значит. Всем не просто. На самом деле, скажем, что глубокие вещи все, я не знаю, если я смогу это объяснить, что значит слово «поднимается на небо», куда на небо, как, что поднимается, да? Вопрос сам по себе. В принципе, это так оно и есть, да, только вопрос не... У нас нет понятий таких на нашем языке. На нашем таком, да, на понятном языке нет таких слов, чтобы объяснить это понятие. Да, но это в прямом смысле поднятие, только, да, не будем это объяснять. Во всяком случае, слова, да, каждое слово, у него есть какой-то свой корень, так мы сказали там, да, и оно там производит действие какое-то, да. И это, что мы сказали, что есть как бы два голоса. Один голос снизу, а другой голос сверху. Что голос снизу пробуждает голос сверху. Что когда еврейский народ здесь молится, то тогда пробуждается голос сверху, да, напротив нему, и тогда приходит то изобилие, которое и так далее, тот источник жизни, о котором мы говорили, жизнь, из источника жизни приходит в мире духовный, а значит приходит в наши миры тоже. Да? Да, мы об этом говорили. Вопрос все-таки не до конца все-таки выяснен, что значит слово, почему слово, какое это имеет значение. Его надо произносить тоже, да, это уже мы сказали. Но в принципе слово тоже не просто слово. Слово сказанное, значит, не только сказанное слово, имеется в виду также смысл, который заложен в этом слове. И не совсем тот смысл простой, который мы имеем в виду, а есть смысл другой, значительно более глубокий, который в принципе и считается в данной молитве основным смыслом. И это непростая вещь совсем. Да? И она воздействует на именно вот этот смысл, он в принципе тот делает то, что, о чем мы говорим. Да? Знаю. Не очень хочется входить в эти вещи. Ну ладно, хотя бы, в любом случае, как бы, немножко хотя бы, да, что мы хотим здесь сказать. То есть мы сказали так, да, что молитва, что значит приводит молитва? Молитва — это действие снизу, да, и оно приводит к тому, что это как пища, мы сказали, правильно? Это как пища для духовной действительности, чтобы духовная действительность могла существовать, чтобы жизнь могла войти в духовную, да, в духовную действительность, надо, чтобы была как пища, да, пища — это, значит, вот эти вот молитвы, они являются как бы пищей в этом смысле. Две стороны здесь. И вот это вот, когда еврей здесь молится, значит, и говорит это слово, и имеет в виду то, что нужно иметь в виду, то это как раз является той самой пищей, и она только что поднимается. Это как, когда человек что-то кушает, так оно значит это, да, то есть ему приходит пища из этого мира, скажем так, да, в каком-то смысле. Ну, я знаю, может быть, тоже продолжу эту аллегорию, что пища, она, значит, когда человек берет там, да, хлеб и все прочее, это вещь такая материальная, которая растет на земле, правильно, земная, да, когда человек ее кушает, она у него обрабатывается, да, и становится сутью его телесности и так далее, это уже как бы переходит на уровень другой, да, более высокий, как бы человек и так далее. Да? Ну, в каком-то смысле можно сказать, так обратно эта аллегория неточная. Разве ты хочешь присоединиться? Да. Теперь, ну, но в принципе мы пытаемся две идеи немножко хотя бы объяснить. Я не смогу объяснить это все до конца, но пару идей хотя бы само по себе. Во-первых, само по себе слово — это непростая вещь. Это мы учили, когда мы учили язык святой, да, язык Творца, как там у нас называется какая-то лекция с этим, да, язык Творца, что каждое слово — это на языке Тора совсем другая вещь. На языке Тора это не то, что слово обычно в мире. Что обычно в мире принято на всех языках, языки это называются условные. Мы разбирали это подробно. Все языки, они условные. Что значит условные? Что мы, когда берем какое-то слово, так это слово мы им называем, мы, да, условно взяли, принято, например, стакан. Да? Так есть слово стакан. Нет никакой связи между словом стакан и между самим предметом стакан. Да? Но мы договорились между собой называть этим словом этот предмет или это понятие. Да? Так это называется условный язык. Так все языки построены. Язык, который не построен таким образом. Мы приводим там все доказательства на это, раскрываем весь язык сам по себе, каждую его деталь. Язык, который построен по-другому. Что в нем, это как бы такая геометрия очень интересная такая, что каждая буква, она имеет смысл. Причем смысл, он не случайный. Он тоже выходит из формы буквы, потому что каждая буква на иврите, она построена... Все буквы, они комбинированы, если посмотрите, да? Каждая буква, она состоит или из других букв. Что в конце концов, все буквы можно построить из вав и юда. Или в конце концов, можно построить из юда все буквы.
В принципе, ну, из точек любых фигур.
Не совсем так. Ну, надо это объяснить более подробно. Хочешь, я могу показать это, ну. Да, в сидуре. Каждая буква у нас. То есть мы имеем в виду буквы, которые в Торе, не буквы, которые мы обычно пишем, да? Они как бы упрощенные, буквы, которые в Торе, они комбинированы, непростые, да? И вот эта вот комбинация, которая внутри этой буквы, надо тоже разбирать. Но оно дает определенный смысл буквы, непростой. Причем, да, смысл буквы, откуда мы понимаем, знаем этот смысл буквы. Несколько источников, как мы получаем смысл буквы, каждой буквы. Да? Обратно не будем сейчас подробно входить в это дело. Получается, что, в общем-то, у каждой буквы есть определенный смысл, совсем не случайный. У каждой буквы есть смысл, соответствующий этой букве по разным параметрам, которые связаны с этой буквой, что надо отдельно разбирать, что это значит. Теперь, каждое слово состоит из трех букв, корень его. Да? Теперь, если я возьму смысл каждой буквы внутри слова, соберу три эти смысла, первой буквы, второй и третьей вместе, то я получаю смысл самого слова. Да? Удивительная вещь сама по себе. Да? Да, понятно? То есть, если я беру каждую букву и рассматриваю с точки зрения смысла, который она несет. Свой отдельный смысл, сама буква. Каждая буква есть свой смысл, особый. Во всех словах она несет тот же самый смысл. Да? И теперь, и когда она находится в слове, это зависит, если она находится на первом месте или на последнем месте. Есть здесь несколько оттенков тоже, потому что это немножко сложнее, чем просто мы говорим. Но по-простому, соединение смыслов трех букв, мы получаем смысл слова. Это удивительная вещь, да? То есть, да? То есть и смысл, то есть каждое слово, которое обозначается, да, обозначает какое-то понятие, оно в принципе, это понятие записано внутри буквы этого слова.
То есть смысл слова не может противоречить смыслу букв.
Нет, конечно, не может противоречить, но оно заложено внутри этих букв. То есть эти буквы не случайны, и слово не случайно. Мы не можем каким-то любым словом назвать любое понятие. Нет такой возможности. Да? Это понятие должно быть внутри этого слова. Если оно не записано внутри слова, то нет этого понятия. Да? Язык Торы, он в этом очень удивителен. Это что-то удивительное. Тот, кто один раз проследит, как это работает, это что-то удивительное. Да? Просто если смотреть весь язык, то ты получаем такую таблицу очень интересную. Что-то удивительное. Да? Мы сейчас не будем это ходить подробно. Получается, что в этом смысле слова не совсем непростые. Каждое слово, оно как бы, и почему оно пока слово, то, что записано, оно в принципе не является условным. а связано по смыслу со самим понятием. А с другой стороны, если мы объясняем это дело, каждое слово, как бы написанное слово, оно не просто слово, запись какая-то, она связана, это как бы отпечаток, назовем, это не просто как бы тоже показывает на смысл слова, это является частью смысла, да, частью самого понятия, про которое говорит это слово. Да, немножко посложнее. То есть, другими словами, если мы говорим о некотором понятии, да, что этому понятию есть какое-то слово, так это слово, которое записано на иврите, это в каком-то смысле некоторая проекция этого понятия. Поэтому внутри него отображается все понятие. Как из проекции мы можем прийти к какого, из проекции мы можем прийти к тому, что мы приходим, да, то здесь тоже это слово записано, это в каком-то смысле проекция понятия, проекция самого предмета, а то, на чем показывает это слово. Очень интересная вещь, да? И поскольку это понятие, оно понятие действительно, то есть мы говорим в принципе о сутевых вещах, о сутевых, да, философских понятиях, оно в принципе имеет место на разных уровнях восприятия человека, да? То есть в материальном мире это проявляется в какой-то определенной, в каком-то определенном понятии. На другом, более глубоком уровне, духовном уровне, у этого же понятия есть другая плоскость. Так это же слово называет его тоже. На более высоком уровне есть другое, оно тоже называет. Я вам дам пример небольшой. Например, на иврите есть слово «рох». Что такое «рох»?
Это душа...
Что такое «рох»?
Дух, ветер.
Дух, ветер, эмоционально и так далее, да? То есть ветер прежде всего, да? Мы называем словом «рох» ветер. Правильно? Мы называем словом «рох» еще что?
Душу.
Дух какой-то там, еще духовную действительность, правильно? Рухани. Рухани, то есть возвышенное, там разные эмоциональные ощущения человека и так далее. Тоже называем «рох», правильно? Мы называем словом «рох» что еще? Да, нефиш, то есть душу человека тоже называем словом «рох». И мы словом «рох» называем «рох элоким», то есть духовность Творца мы тоже называем. То есть мы видим, как одно слово обозначает много разных вещей, которые в принципе не связаны одно с другим, да? Что это ветер связан с каким-то там духом, как они похожи между собой, не похожи ни каким-то образом. Но в принципе это идея, что на самом деле это одно слово, оно показано какое-то понятие. Это понятие, оно существует в действительности, в сути, в духовной действительности. Только оно как бы проходит, через... Все мироздание. Мироздание, мы как бы говорим, что мироздание все это и состоит из духовных миров. Духовный мир один, ниже него духовный мир другой, менее духовный, более материальный. Каждый мир, который находится чуть ниже, он более духовный и менее
более материальный
и менее духовный. Пока доходит до нашего мира. Это понятие, о котором мы говорим, оно в принципе обозначает само себя, само понятие на всех уровнях. Везде есть это понятие, только в каждой плоскости оно выражается по-другому. Соответственно, той самой плоскости. В нашем мире понятие «рух» — это ветер, в материальности, да? В более духовной вещи, чуть-чуть более такой эмоциональной стороне, так мы говорим о эмоциональности человека, чуть-чуть на более возвышенном уровне. Чуть выше еще мы говорим о душе человека и так далее, и так далее. Это как на что это похоже, если взять стакан и в него налить... Я знаю, воду, там, керосин, масло и так далее. Это будет, как бы, да, слои разных жидкостей, да? Положим ложечку туда. Это одна и та же ложечка, правильно? Но она проходит через все слои. В этом слое есть часть его, в этом слое есть частица его и так далее, и так далее. То же самое здесь, когда мы говорим о некотором понятии, это понятие проходит через все слои духовной действительности. И в каждом месте духовной действительности оно имеет... свой определенный смысл. Они, в принципе, связаны между собой, эти смыслы, по определенному принципу. Или другой пример, мы их тоже приводили тогда. Байт. Что такое байт?
Дом.
Дом – это дом. Все знают, что такое дом, да? Это физический дом, материальный дом. Кроме этого, мы говорим байт, жена или семья, мы называем его байт, домом. Семью мы называем домом, правильно? Не сам дом. Правильно? Кроме этого, мы, да? Да?
Я этого не знал.
Ну да, байт это также это. Так кроме этого мы называем Бейт Исраэль, дом Израиля. Да, еврейская община и тогда совсем другое понятие. Бейт Исраэль, правильно? Кроме этого мы называем Бейт Амикдаш, храм, да? И так далее. То есть мы видим обратно, одно слово байт, оно имеет разный смысл, казалось бы. Почему разный смысл? Они не имеют разный смысл. Но оно имеет как бы один, все эти смыслы, они связаны между собой одним корнем. Как бы говорит о идее единства того или другого и так далее. Только на разных уровнях. В материальном мире это как дом, более духовном это как этот и так далее. Да? Понятно? Та же самая идея. Поэтому говорит, что каждое слово, это то, что он говорит здесь, что у каждого слова есть какой-то корень в духовном месте, где он как бы начинается, где это его корень в каком-то, в одном из духовных миров. Что это значит? Как та самая ложечка, про которую мы говорим. В этом мире она проявляется вот в той форме этого слова, которое мы видим, да, то понятие, которое есть. Но у него есть корень, то есть оно же существует в мире духовном, который был до этого, в мире до этого, в мире до этого, да? Так там, где она начинается, назовем это, где начинается, не знаю точно, это имеется в виду начало или что, да? Во всяком случае, там есть некоторый корень этого понятия. И вот когда человек упоминает здесь это слово, он как бы касается этого корня. Почему? Обратно, как та же самая ложечка. Когда кто-то пошевелит этой ложечкой внизу, то она шевелится вверху тоже. Да? Понятно. И где она шевелится? Там, где находится ее начало, там, где находится ее корень. Доходит до самого корня. Это одно из как бы таких иллюстрация, не знаю, как бы таких тоже аллегорических примеров, чтобы как-то понять эту вещь. На самом деле вещи сложнее намного, но то, насколько мы можем это понять, да? Получается, что слово человека, то, что он произносит, оно не случайное слово, не простое слово. Это слово, которое показано некоторое понятие. Это понятие существует во всех духовных мирах. И поэтому, когда человек говорит, он как бы касается какого-то корня. Но то слово, которое мы видим перед собой, что это такое? Мы сказали, эти буквы не случайные, это само слово не случайное. То есть, оно говорит на какое-то понятие, но в нашем мире это понятие для меня проявляется вот в том, что сказано в этом слове. Как скажем, байт, дом, это дом, да, в нем. Но оно также имеет другие смыслы, значительно более глубокие. И вот само слово написанное, это как бы некоторая проекция этого понятия. Она тоже, оно показывает на понятие, не просто показывает на него, она как бы является частичкой этого понятия. Той частичкой, которая видится в этом мире. Да? Немножко я пытался объяснить, как может слово касаться духовной действительности. Что значит слово и что это такое, да? Слова молитвы, которые пророки сидели и составляли молитву, они не случайно выбрали те самые слова, которые это, да? Совсем не случайно. Это как бы одна сторона здесь. Да. Другая сторона здесь. Мы говорим, в чем заключается идея слова, обратно. Мы сказали, есть слово, оно показывает на некоторое понятие. Понятие обратно. Есть простой смысл, есть смысл в более духовном мире и так далее. Смысл его, что такое смысл? Смысл это в принципе суть этого слова, да, так скажем. Смысл это самое главное в этом слове, нет? То есть понятие смысла в духовных мирах, в чем это заключается? Заключается в идее намерения, то, что человек думает. Да? Понятная идея?
Кавана,
да? Это то, что мы сказали. Да, заключается в этом, да? Это кавана, смысл слова. Что такое смысл слова? Это то, что я думаю, правильно? Это мысль. И в принципе это слово. В материальном мире слово выражается в палочках и черточках и точечках, правильно? А в мире духовном, чем оно выражается? В намерении. Это слово само по себе. А слово само по себе – это намерение. Потому что мы когда-то пытались понять, что такое духовная действительность. Помните, мы когда-то разбирали. Да, мы разбирали с одной точки зрения. Мы говорили так, что мир материальный – это мир явлений, а мир духовный – это мир причин. То есть мир материальный – это мир следствий, да? А мир причин мы назвали духовным. Но в принципе, так мы называли. Да, мы когда сказали, что есть мир, да, в мире природы мы видим разные явления. Да? А в чем причина их? Когда мы пытаемся искать причину, мы никогда ее не находим в мире, потому что в мире природы ее нету. У нас там было объяснение, каким образом все-таки мы до нее доходим или не доходим, не будем это сейчас входить. Так сама по себе причина – это вещь нематериальная, не находится в природе, она не может быть в природе, в принципе, да? А что такое причина? Когда человек двинул пальцем, дал сдоку, или наоборот сделал нарушение, или сделал какую-то мицву, что являлось причиной этому?
Его душевное.
Не будем ходить в разные детали и так далее, но ясно одно его намерение к этому. Угу. Это понятно, да? Не будем ходить откуда и почему и как это проходит и переходит и так далее. Но ясно, что это начинается с его намерения. Правильно? Не будем сейчас говорить о яцератове, яцера, но в принципе мы говорим о намерении человека, да? Получается, оно является причиной. Если так мы смотрим, когда мы говорим о духовности, мы всегда говорим о мире намерений. Что такое мир намерений? Это мир мысли. Да? Мы когда-то разделяли эту вещь. Когда-то разделяли эту вещь, что такое человек? Духовная сторона человека есть тело, потом я есть духовное его, самое низкое это нефиш. Это значит причина для всех функционирования организма и так далее. Руах, мы говорили, это более высокий уровень души человека. На что это показывает? На эмоциональную сторону человека. А потом идет нишама. Нишама это что такое?
Душа.
Душа это?
Высокий уровень.
Это показывает на разум человека. В человеке самая высокая часть духовности, это в принципе то, что показывает на разум. Не тот разум практический, о котором мы говорим, о другом разуме. Мы имеем в виду разум – это стремление к истине. Да, стремление к истине человека. Каждый человек, это есть у кого-то в более проявленной форме, у кого-то менее, но стремление к истине оно есть. Стремление к истине, и это значит, в принципе, вот эта вот идея стремления к истине, вот эта идея разума, это в принципе идея мысли. Это мир мысли, мир намерения, назовем так. Да? Мир намерения. В принципе, это находится, у человека это самая высокая духовная вещь, правильно? Но духовная действительность этим не ограничивается. Она и есть еще выше этого. Так там мы уже входим в уровень, который уже выше, чем понятие мысли, то, о чем мы говорим, когда мы говорим о человеке. То есть уровень мысли он другой уже. То есть везде здесь какой-то уровень мысли, но не обратно. Я просто интуитивно пытаюсь чуть-чуть, чтобы дать какое-то понятие, чтобы понять, что такое понятие духовности. Оно, в общем-то, находится где-то в глубине мысли. То же самое, как человек, есть параллельно есть мир. У мира тоже есть как бы нефиш, рох, нишама и так далее, разные уровни это. Да? Потому что мир тоже функционирует, у них тоже есть причина. И причина, в принципе, тоже заложена, обязана быть заложена именно в этом, в конце концов, намерении. Только в чем намерение, это отдельный разговор, не будем сейчас входить. Когда мы говорим о человеке, поведении человека, то это намерение человека где-то в его мысли, и оно приводит к действию. Может быть, эмоциональная причина у человека, тогда это уровень более низкий. Да, или может быть какая-то физиологическая причина, какой-то инстинкт может привести, быть причиной для его поведения. И тогда мы говорим о нефиш. Да? Но когда мы говорим о разумном поведении человека, где причина является разум его, то есть его намерение, его мысль, это самый высокий уровень в принципе, тогда мы говорим о нешама, то есть говорим о духовной действительности. И это только у человека, а там, в принципе, человек, он находится сам внизу в этом мире, а там есть выше, да, и так далее. В любом случае, здесь мы обратно говорим о чем, когда мы хотим говорить о духовной действительности, то обязательно приходим где-то в мир мысли. У человека есть то, что он видит, у человека есть то, что он представляет. По-другому попытаемся объяснить то же самое. Человек то, что видит при помощи ощущений, это мир природы, мир явлений, при помощи глаз и так далее, да. Человек может представить себе воображение разные вещи, рисует себе разные вещи и так далее. Это уже более высокий уровень восприятия человека, называется, да, воображение. Воображение, в принципе, связано уже с рух, но связано с эмоциями человека. То есть, как мы здесь параллельную вещь, нефиш связана с ощущениями, да, рух связана с эмоциональной стороной человека, да, это значит, это может быть, да, то, что человек может себе представить воображение, это как бы более высокий уровень в действительности человека. Есть другая вещь, есть то, о чем человек мыслит, его сознание, то, о чем он рассуждает и так далее, да, это как бы еще более высокий уровень, то, что это над воображением, да, а есть еще глубже, что это где-то в подсознании человека находится, да, там тоже что-то есть, но мы, у нас нет возможности туда заглянуть и посмотреть, что там есть. Оттуда приходят мысли человеку, или человек что-то понял, и туда отправляется какая-то информация. То есть какая-то передача информации, мы не знаем, как это работает. Но там в подсознании есть какая-то действительность тоже. Тоже идея разума на другом уровне. А под тем подсознанием есть еще подсознание. А под ним есть еще. И это все ступени духовных миров, то, о чем мы говорим. Да? И каждое предыдущее подсознание, скажем так, каждая предыдущая область этого разума, она является как бы причиной для существования последующей действительности разума, духовной или недуховной, то, что идет дальше за ним. Да? Она является причиной для его существования, является причиной для его как бы действий, для его и так далее, и так далее. Да? Теперь, поэтому, когда мы говорим о духовных мирах, в принципе, где мы их должны были бы искать в этом смысле? Это внутри человека, это в его воображении, в его, там это первоначальная вещь, в его разуме, в его подсознании, в подсознании его подсознания и так далее. Это, в принципе, там человеческая действительность касается духовной действительности тоже. Потому что, когда мы говорим о духовности мироздания, в принципе, там тоже построено на этом же принципе. Только мы там вообще ничего не можем говорить, что такое сознание, что такое подсознание, да? Но есть некоторые параллельные понятия, да, которые это. И тогда теперь понятно, что когда человек делает какое-то действие, и он осознает, и он представляет в своем воображении, и он осознает в своем сознании, и это как-то воздействует на его восприятие подсознания, как-то передает ему подсознание, из подсознания идет в подсознание, таким образом оно доходит до корня человека, там, где он начинается в духовной действительности. В том самом миру, где мы не знаем, где каждый находится, да? И это значит идея слова, что человек проводит слово. Само слово связано, с одной стороны, мы говорим вот с какими-то понятиями, и само, да, в духовных мирах каким-то образом, слово Торы. А с другой стороны, само действие человека, его действительность, его душа, его духовная действительность, она связана с духовными мирами. И когда он это делает, то тогда действие здесь пробуждает действие там, в духовных мирах, то, что мы называем выше и выше и так далее. То есть, как бы с двух сторон мы пытались немножко объяснить эту вещь, как может быть вдруг молитва, слово, оно может, или как-то связано с какой-то духовной действительностью, где-то там непонятным, да, непонятным для нас образом. Да. Да. Теперь, что мы сказали еще? Так что суть этого слова? Что суть? Более того, мы сказали, когда мы сказали слово, в мире материальном слово выражается в том написании, которое оно есть. Или в том проявлении этого понятия, про которое оно говорит, в материальном проявлении каким-то. Но у него есть суть, то есть его духовная действительность, более духовная. Там оно по-другому, у него смысл другой, название другое, да? Название то же самое, но смысл другой у этого названия. А в более духовном мире другое название, другой смысл, название тоже, смысл другой и так далее. Получается, что одно слово дает разный смысл, то есть зависит, оно говорит о том же понятии, только в зависимости на каком уровне духовной действительности. И что есть на этих уровнях духовной действительности, что является там словом или понятием, про которое слово говорит, это намерение, потому что мы говорим, что все эти духовные действительности всегда связаны с каким-то миром мысли, так или иначе. Это всегда связано с понятием намерения, потому что намерение само по себе на том уровне, оно как раз таки является тем самым словом или тем самым понятием, да? Спасибо, что там нет материальных действий. Материальные действия есть только здесь, а там есть только мысли. Да? И только мысли, только намерения. Поэтому, когда мы здесь говорим слова, они выглядят, слова молитвы выглядят как слова очень простые. Но на самом деле имеют очень глубокий смысл. Каким образом? Потому что каждое слово, оно имеет как обычный смысл, который есть в этом мире, так и другой смысл, который показывает на корень этого понятия. Да? На всех уровнях. Да? Когда я говорю о доме, я хочу, молюсь, чтобы, прошу, чтобы ко мне в дом там было то-то и то-то, чтобы у меня был дом. Так вопрос, что я имею в виду, когда я прошу дом? Может быть, я прошу физический дом, это одна вещь. Но идея дома, она имеет более внутренний смысл. Дом, мы сказали, есть еще более внутренний. Итак, дом он может иметь много глубоких корней, много смысла понятия дома на разных уровнях. И теперь здесь важная вещь, что когда мы говорим о молитве, то, как она должна быть, в принципе, то, как он здесь говорит, он не приводит это здесь, но, в общем-то, та молитва, которую он имеет в виду здесь, что она действительно воздействует на корень свой, на корень в духовных мирах, это имеется в виду молитва с намерением, с определенным намерением, то, что сказано каванот. А не когда человек говорит просто молитву, просто говорит без особого понимания, он выполняет митцву, делает действие, молится, естественно. Но она не воздействует там и там и там. Для того, чтобы она воздействовала там, где она должна воздействовать, он должен этому слову дать намерение то самое, которое соответствует этому слову в том самом духовном мире, там, где он хочет воздействовать на него. Да, небольшая попытка объяснить эту вещь. Это идея намерений. И каждого слова есть множество намерений, непростых совсем. Но мы сегодня так не молимся, да, но и раньше были, есть не единицы, может, которые так молятся сегодня, да. А раньше молились, были и такие люди, которые могли так молиться. Есть сидур, например, да, что сидура, есть такой сидур для тех, кто молится по-настоящему, да, то там вот это 18 благословений, если посмотрите, это молитва, 18 благословений. Сколько времени у нас берет прочитать одну молитву?
Как должно быть или как получается?
Нет, как мы обычно молимся.
Ну, у меня минут 10-5 там.
Минут 5 он что берет. Да, тот, кто хорошо на иврите, значит, это да, минут 5 берет молитву. Прочитать текст, правильно, да?
Конечный текст.
Сколько это? Несколько страниц, правильно? Несколько страниц. Так в той самой книге это молитва, это, да, вот это только 18 благословений, это как бы, да, полкниги такой большой и толстый. Почему? Потому что каждое слово, скажем, что написано в молитве? Баруха та Ашем, Лакейну Менаху, да, Лакейну Лакей Ватейну, Лакей Авраам, Лакей Исхак и так далее, правильно? Мы просто читаем Баруха та Ашем, так мы читаем, правильно? Но в той самой книге сказано, написано так, Барух, слово Барух, первое слово, и несколько страниц разных названий и разных слов, которые не произносятся, а которые только намереваются, непонятные совсем для простого человека. А потом через несколько страниц Ата, следующее слово, и снова разные названия, и слова, и так далее, а потом и так далее, и так далее. И берет она не менее часа, чтобы помолиться по-настоящему, да, сказать это, да, то, что мы говорим еще за 5 минут. То есть, в чем здесь идея? Идея это, когда человек говорит слово и рисует, и, то есть он не произносит то, что там сказано, произносит только то слово, как и мы произносим, не больше этого. Но все то, что там еще написано, разные, да, названия и так далее, это различные намерения, которые должны были быть в его мысли. И то, что должен себе представить, то, что видеть, то, о чем он должен подумать, и так далее, что это обратно. Я так попытался дать такое очень общее, насколько он уже понятное объяснение всему этому делу, но там есть... По-другому надо все это объяснить, кто хочет знать по-настоящему, там все надо объяснять по-другому. Но так, чтобы немножко себе представить, что это такое. Это некие различные намерения, которые касаются тех или других духовных миров, каждый из них. Ясно, тот, кто так молится, не просто имеет, он должен знать каждый из них, что это такое, что это за название, на что оно показывает, какой смысл имеет и так далее. И тогда намерение, оно намерение. И так, да? То есть каждый из этих, а мы обычно там не понимаем, что за названия, что за какие-то буквосочетания какие-то есть, которые непонятны для человека, который не сведущ в этом, да? И так далее. Так это называется молитва. То есть, когда человек молится таким образом, он произносит слово губами. Это слово в этом мире. Он мыслит какую-то мысль, скажем, простой смысл, который мы мыслим. Это уже в мире другом, скажем, в рух, в эмоциях человека. Он понимает смысл на другом уровне, это уже где-то в этом, да? И тогда начинают другие намерения, и так далее, и каждый раз, и каждый из них это показано то, и другое, и третье. И получается таким образом, что когда он говорит слово, он начинает задевать все миры, насколько способно его намерение дойти. И если он человек такой, который способен разобраться во всех намерениях и установить их в своей мысли в таком порядке, как должно было быть на одно это слово, то он доходит до самого корня этого понятия, о котором говорит слово, и там может его пошевелить и привести к различным действиям. Ясно, человек, если человек не имеет у него этих намерений, то он остается только на уровне этого мира, сказал слово «дом» или там слово «барух», не сказал другое, да? Но когда, или в меру тех намерений, которые здесь, намерения простыни тоже имеют смысл, да, те намерения, которые мы сами, тоже имеют смысл, но это на том уровне, на котором мы можем это сказать. Но тот, кто способен построить эту схему намерений до самого конца, в принципе, он может менять целый мир, весь мир, это что-то удивительное, эта молитва, она имеет силу, что-то удивительное. Это получается, что не только говорит слово, он не говорит одно слово, много слов, или говорит одно слово, он говорит на разных уровнях. Потому что на тех уровнях слово – это намерение. Да, на уровне мира природы слово – это подвигать губами и зубами там, определенным образом, дать какой-то звук и так далее. Это проявление этого слова в этом. Или написать на бумаге, да, определенными значками. Это называется слово в этом мире. Но слово в духовности, понятие его – это, в принципе, намерение. Так вопрос, когда человек может построить эту схему намерений – настолько, чтобы, да, когда он произносит это слово, он строит намерение, тем самым он в принципе касается, он как бы говорит это слово в каждом духовном мире отдельно. И в том, и в том, и в том, и в том, и так далее, пока доходит до самого корня, откуда все начинается, да? И тогда это имеет силу, силу удивительную, да? Силу, я вам скажу по правде, мы когда-то говорили об этом или не говорили здесь, но в принципе говорили, может быть, не в этой книжке, о разных делах, да, там все эти колдовства и разные фокусы, и разные там магические или какие там, да, ну, различные действия, да, неестественные, мистика и так далее, да, когда-то говорили про это дело. И идея, в чем идея мистики, мы пытались объяснить, в чем идея мистики. Идея мистики, да, это очень удивительно для людей, многие люди, ну, в принципе, мистика, вся мистика, которая есть в мире, она вышла из еврейского этого, да, знания, кабалы, да?
Ну, слово-то английское.
А, не важно, нет, это просто я беру это, но там оно по-другому называется, просто так его называют в мире, так я беру то слово, которое понятно, а не то слово, которое, ну, на иврите называется по-другому. Ну, не принципиально, да? Так вот это вот, да, это, да, мистика, это значит тоже, там тоже есть разные, при помощи слова человек может сделать какие-то изменения, или там какие-то, да, делать разные действия, может приводить разные действия в мире. Это очень удивительно для людей, люди, когда видят это, они очень, да, это, да, приводит в удивление, и вообще это кажется такое что-то удивительное. А мы когда-то объясняли природу этого действия. Природа этого действия, на самом деле, когда-то объясняли с Моше и фараон, спор между ними и так далее, да, насчет этого дела. Природа этого действия, она находится в определенной части мироздания, в определенной части духовного мироздания. Мы говорим, что в духовной действительности есть как бы две лестницы, назовем так, в духовных мирах. Чистая и нечистая сторона. Чистая и нечистая сторона, духовная сторона и противодуховность, противоположная сторона ей, да, везде, на всех уровнях. Это существует две противоречивые действительности, как бы, да. Так вот это есть духовная сторона, что это духовная, а противоположная, она тоже духовная относительно нас, но на самом деле она материальная, то есть относительно того мира, это как бы природа. Не будем говорить материально, а будем называть природой, что у природы есть тоже много разных уровней. Та природа, которую мы видим перед собой, только самая-самая поверхностная сторона природы, которая открыта нашим глазам. Да? А есть природа более глубокая, природа, которую не видят люди, но она тоже природа. по всем тем параметрам, по каким параметрам надо объяснять, надо объясняли это дело, почему мы это называем природой, отдельный разговор. В всяком случае, она подчиняется законам природы, только своей природы, у нее свои законы природы, как в этом мире есть свои законы природы, там есть свои законы природы, а перед ним есть другой мир, который более, тоже природа, на другом уровне, что там тоже есть свои законы природы и так далее. Так воздействие, так всегда на каждом уровне есть как бы две стороны. На каждом духовном уровне есть как бы две стороны. Одна духовная сторона называется духовная, а другая духовная сторона называется природная, обратная сторона ей. Но она, в принципе, природа всегда. Да? Так та духовная сторона, которая духовная, там нет законов природы, там действие Творца, там Творец как бы, действие Творца, оно открыто, там как бы это мир чуда, назовем так. В нашем мире тоже есть две стороны, но они мало видны, потому что мы почти что не это. В нашем мире это проявляется как чудо и природа. Чудо – это как бы противоположная сторона понятия духовности в этом мире. Но мы это почти что не видим, только иногда или кто-то это видит. Да? То есть чудо – это аннулирует природу. Когда есть чудо, нет природы. Когда человек видит чудо, ему вдруг ясно, что нет природы. Да? Но как бы нарушает законы природы, аннулирует ее. С другой стороны, но есть природа. Природа – там все нормально, она по законам, все идет и так далее. Да? И так на каждом уровне духовная действительность по отношению к природной стороне, это как чудо и природа в каком-то смысле. Да? И теперь, когда человек, как человек может пользоваться законами природы нашей, для того, чтобы делать разные вещи, действия, машины, технологии и так далее, точно так же можно пользоваться законами природы, которая более духовная, чем эта природа. Есть там тоже свои законы, и ими можно пользоваться для действий, различных действий. С точки зрения человека это кажется чудом, но на самом деле это не чудо, это использование определенных законов природы. И так далее, можно пользоваться законами природы на другом уровне, потому что и природа есть на более уровне и так далее. Да? Но с другой стороны, это правильно, но с другой стороны мы знаем, как законы природы здесь, они ограничены, я не могу делать при помощи закона природы все, что я хочу, я могу делать какие-то вещи определенные, это смог сделать, это смог, не могу все делать. Да? Но с одной стороны, а с другой стороны приходит чудо, оно полностью его аннулирует. Да, как бы, да, то есть сила чуда намного больше, чем сила природы, нет сомнений в этом, да, но как бы нет границ. Это сила чуда приходит, это безграничность, это приходит из бесконечности, без границ. А когда мы говорим о природе, мы всегда говорим о ограниченности. Не важно на каком уровне, на всех уровнях есть определенная ограниченность. Поэтому идея мистики – это пользоваться законами природы, но, скажем, не этой природы, а другой природы, или более глубокой природы, еще более глубокой природы. Это делать различные действия, можно, но они тоже ограничены, как все законы. То что-то они могут делать, что-то не могут делать. И обычно всегда построено то, что вот какие-то вещи могут, какие-то не могут. Вот, то есть получается, как бы они могут воздействовать на какую-то действительность в этом мире каким-то путем непонятным для людей, но на самом деле это очень-очень ограничено. Это правильно, что они могут, что уровень природы, который находится на более высоком уровне, то есть на каждом уровне есть природная и природа, и чудо и природа, то есть духовное и природное, да? Природное на уровне выше, оно может быть в каком-то силе, в каком-то смысле сильнее, чем духовное на уровне ниже. Но она всегда слабее, чем духовное на ее уровне. На каждом уровне всегда духовное намного сильнее, да, потому что это бесконечность, как бы, да, исходит от бесконечности, а это всего лишь исходит из ограниченности, из природы, из материальности, я не знаю, как назвать это, да. Поэтому, значит, всегда эти действия мистики, они очень ограничены, да, но они всегда вызывают большое это, да, у людей, как бы, да, очень большое впечатление. Еврейские мудрецы обычно этим не пользовались. Написано в Талмуде, что они там иногда пользуются разными вещами, да, там, кто-то там мог попросить какого-нибудь там черта, чтобы принес ему газетку, даже такое, да? Ну, были разные эти, да, там убрал квартиру, да, дома, я не знаю, что там. Были, есть разные рассказы, но в основном не пользовались этим. Потому что, во-первых, большая часть вещей этих запрещено пользоваться этим для евреев вообще, да? А то, что можно, есть вещи, которые можно, обратно есть разные ограничения на это дело. Но, с другой стороны, молитва это намного сильнее в миллионы раз. В этом вся идея здесь, да, миллионы, не знаю, можно сказать, за числа называть. Да, то есть сила молитвы, она больше. Почему? Что молитва, это воздействие на корни духовных миров со стороны духовности, а не со стороны материальности. Не со стороны природы, а со стороны духовности. Я не знаю, я понятен?
Но это что, квалифицированная молитва ведь?
Да, я имею в виду ту молитву, о которой мы говорим. Ну, каждая молитва имеет свое действие на определенном своем уровне, это нет сомнений. Не, ясно, есть другая вещь, когда человек есть какая-то эмоциональная молитва. Не обязательно. То, что про молитву, по которой мы говорим, должны быть большие специалисты, которые молятся так. Они строят свои намерения, намерения над намерением и так далее, пока доходят до корней, да? А есть люди простые, не могут так молиться. Но есть другая вещь, есть эмоциональная молитва, когда человек молится от всего сердца, от души. Правильно, у него нет того порядка намерений, упорядочных. Но есть другая молитва, когда человек молится из глубины сердца, назовем это тоже, в принципе, воздействие где-то из подсознания. Он где-то там тоже входит в каком-то смысле в свое подсознание, это где-то из глубины сердца, имеет из глубины подсознания. Когда она тоже имеет свою силу, может быть, не на таком уровне, не на другом уровне, есть другие, есть, ну, надо учить про это дело отдельно, и то, и другая молитва, каждая молитва, да? Но есть такое понятие, что даже молитва простого человека, если она идет из глубины сердца, она может изменить миры, да? И так что это, да, это воздействие, которое есть, оно настоящее, а не, да, выдуманное, как это в мистике, на самом деле, оно действительно, это воздействие, оно есть, но на самом деле воздействие, оно только воображаемое. Не будем сейчас входить в это дело, как они действительно делают все эти фокусы, на самом деле эти фокусы, они настоящие, действия не настоящие, обратно не будем сейчас в это входить, надо объяснять это подробно. Но как бы это ни было, с одной стороны, это действие, молитва, это настоящее действие, а с другой стороны, она намного глубже и намного больше, и намного сильнее. Да? Поэтому еврейские мудрецы, когда они хотели что-либо, они не делали это через мистику. Хотя они знали все пути мистики. Знали все, как делать, все колдовства, все разные виды и так далее. Да? И они не делали это путем мистики, я имею в виду даже разрешенное. То есть то, что не разрешенное, запрещено. Да? Нет разговоров, да? Как кушать свинью, нельзя там делать разные вещи. Да? Об этом нет разговора, но есть вещи, которые разрешены, и этим тоже они не пользовались. Почему? Потому что идея молитвы, если они хотят достигнуть истинной вещи, то есть как говорят о истинных вещах, то эта молитва, она значительно больше. Только что, когда мы молимся, мы обычно не видим результат, трудно увидеть. Да? Но на самом деле это все лишь впечатление. А мистика, она более видна, если человек сделал какой-то фокус, так он либо мы увидим, либо не видим. Седер, но это так построено на вещь, оно работает на впечатление, ну, да, что человек то, что видит. Есть вещи, которые человек видит, человек, который не видит, но то, что мы знаем, что молитва здесь намного сильнее. И оно обязательно, никакая молитва не проходит без, если молитва это, да, человек помолился от сердца в каком-то смысле, она никогда не проходит зря. И не обязательно есть действие, и обязательно оно проявляется. Только что, поскольку Творец, это действие, оно духовное, а Творец не хотел, чтобы в материальном мире духовное было открыто, поскольку тогда этот мир будет аннулирован. Духовное не может быть, да, тогда не будет здесь материальности. Если духовное будет открыто, не будет материального мира, не будет свободы выбора, не будет того другого. Поэтому Творец установил специально таким образом, что результат молитвы он не виден, не всегда виден, скажем, не виден простым взглядом, но действие его намного больше, нет сомнений в этом. Да? Поэтому еврейские мудрецы всегда обращались только именно к молитве, что молитва намного больше, чем какой-то фокус при помощи мистики.
Почему вы говорите, что результат молитвы не виден обычным глазом?
Не всегда виден необычный. Человек может сказать, я молюсь много раз об какой-то вещи, и так ничего мне не получилось, и так далее. Да? Но это потому, что у него не значит, что молитва она была зря и не это. Да?
Молились, глядишь, дождь прошел.
Не, иногда видно, не сомнений. У больших людей часто это видно. Не один раз мы это наблюдали, да, что люди это... У людей простых тоже иногда это можно увидеть. Но даже когда это не видно, это ни о чем не говорит. Без этого, да? Не знаю, насколько понятно, но, во всяком случае, я пытался объяснить хотя бы как-то, да, сразу с тем, что значит молитва, что значит слова молитвы, и почему они вообще куда-то доходят, и как-то воздействуют, на что они могут воздействовать, и каким образом, потому что иначе это вообще никак не понятно, да? Человеку просто так трудно осознать, что значит, человек что-то там бубнит себе под нос, и тем самым думает, что мир меняется от этого. Да, конечно, очень странно. меня самое трудное было, когда я приближался к еврейству, самое трудное было начать молиться. Не всех мог принять. Молиться не было ужасно, но не понимал, как я могу стоять у всех и что там говорить, непонятно кого. Это что? Самое тяжелое.
Ну как, вначале же на понятном языке.
Не, ну беседер, ну кому, о чем?
Раф, а воздействие молитвы только происходит эффект, если только на языке, на святом, да?
Не, в принципе, нет. Есть разные уровни молитвы, это мы говорили. Есть попроще, по это. Я молитва, в принципе, даже... Ясно, что когда мы говорим о молитве, по-настоящему должно быть на языке Торы, с одной стороны. И не только на языке Торы, и должно быть с намерением соответствующим, каким надо. А если это не с тем намерением, хотя бы с минимальным намерением, и даже если нет намерения, а только слова Торы, они уже имеют смысл какой-то, какую-то силу определенную. Но сказать по правде, когда он даже молится не на языке Торы, то все равно есть какой-то смысл. Не тот смысл, но все равно что-то есть, потому что в конце концов у него есть намерение, да, какое-то. А намерение тоже имеет какой-то смысл, да? Какой-то определенный. Не на том уровне, не имеет ту силу, которая молитва, но в принципе она тоже имеет обратно. Здесь есть много разных частных случаев и так далее. Что...
Но, в принципе, мы в мире намерений, там уже нет языка, как такового.
Язык это...
Если человек молится из души, из глубины души, с уровня подсознания.
Да-да, это связывается с этими словами там, правильно? В каком-то смысле, да? Но обратно сказано, что молитва, то ли намерение без слова, оно не имеет смысла. То есть не называется молитва. Нет, само по себе намерение у человека, хорошее намерение имеет какой-то смысл сам по себе, да? Но оно должно быть связано с действием. Иногда есть вещи, которых нет действия, есть мицвот не без действия. Мицва, например, эмуна ба-Ашем, что человек верит, что есть Творец. Верит, что Творец един. Верит, что, да, это значит, это вот, да, когда он себе, что значит верит? Не верит, имеется в виду, что он себе доказывает и так далее. Он должен, доказательство должен без этого знать. Но даже когда у него есть доказательства, он об этом не думает. А вот подумать о них, это мы имеем в виду. Я знаю, я верю, что есть Творец, что Он един, что только Он управляет миром. Эти мицвот, там это Хайодом он приводит там, по-моему, восемь мицвот таких, которые связаны только с намерением. Только с намерением. Человек может выполнять каждую минуту мицвот, когда он будет думать об этом. Да, намерение, это связано с мыслью. Но это мицвот специально связано с намерением.
Это разрешает молиться на другом языке?
Да, конечно. Да,
намерение. Это что-то все равно?
Есть, ну это мы сказали, что это что-то есть на определенном уровне. На другом
уровне.
Да, на другом уровне, не так как молитва. То есть в принципе предпочтительнее, насколько я помню, предпочтительнее прочитать молитву, даже если они не понимают на иврите,
чем... Если я опять же правильно не ошибаюсь, то... Некоторые молитвы даже лучше прочитать на русском, но понять, что там говорится.
Не, некоторые где-то
да, говорят на
иврите. Я говорю о шмонасре.
А, вы говорите про шмонасре.
Да, про шмонасре. Все остальное это другой разговор. Это имеет, тоже имеет разные смыслы свои и так далее. Да? Есть вещи, которые надо понимать, ты не понимаешь, в этом есть смысл. Да?
То все, что вы сейчас говорили, это относится к
шмонасре. Мы имеем только шмонасре. Это сама по себе
если
молитва.
Если я имею в виду только шмонасре, тогда человек на русском... молится шмонаэсер, это действительно не тот эффект. Он может от себя что-то попросить, наверное, своими словами, но сказать шмонаэсер на русском языке, к примеру.
Нет, тоже можно, тоже имеет смысл, не тот смысл, который на иврите. Ну, не принципиально, насколько я помню, что это даже предпочтительнее, хотя, может быть, есть там спор насчет этого, да? Если говорить это не понимая, или говорить на своем языке, ну, на понятном языке, понимая. Что он молится, то вопрос, отдельный разговор, да, не принципиально, не будем сейчас в это ходить. В всяком случае, это имеет смысл, конечно, да, то есть, в принципе, человек по лохе может молиться на это, да, на другом языке, но только он явно не делает тех воздействий, про которые мы говорим, да. Ну, какой-то смысл он имеет, нет сомнений в этом, да. Хотя бы тот смысл, что человек молится, когда он молится, он выполняет мицву, что он стоит и молится, да, и само по себе действие, да. Беседы, да? Мы здесь разобрались более-менее, не знаю, насколько, да? Немножко. Да? А теперь можем идти дальше.
Не, ну а вообще мысль одна на таком уровне, что-то еще неизреченном, да?
человек думает, ну, хотя есть там из этого Владимира Дали речение, что на каком языке человек думает, к такому народу и принадлежит, но это не про евреев, конечно, это исключение из этого правила. Но вот мысль, она может быть вне языка, что вот, понятно, что он понимает мысли всех народов, которые, может, потому что он языки понимает.
И человек всегда мыслит словами. Нет, здесь нужно не путаться, конечно. Да, простите. Во-первых, мы говорим о сложных вещах. Правильно. Есть вещь, что человек что-то понял, он понимает, но не может сказать, у него нет слов. Начинает искать слова, чтобы выразить эту мысль. Да? Когда он ее выражает, он высказал, да, ее. То есть он одел эту мысль в слова. То есть эту идею, которую он, правильно, да? На самом деле эти слова, в которые он одел эту мысль, не является самой мыслью, той самым пониманием, а только какой-то ее проекцией. На самом деле человек не может высказать всю идею того, что он понимает, то, что он что-то понял, и высказать ее. Он может ее выразить в каких-то словах. Эти слова, в принципе, некоторая проекция. Кто-то слышит эти слова, да, и он пытается на этих, как бы на проекции построить себе здание. Да? Mm-hmm. То есть, потому что у него же тоже есть мысли, тоже есть понимание. Иной раз он ошибается и думает, что одно, а тот говорит, нет, я не это имел в виду, а другое имел в виду, и так далее, и так далее. Но в принципе есть несколько уровней в этом. То, что ты говоришь, конечно, да, когда мы говорим мысли, вопрос, что мы имеем в виду мысли. Это вопрос, да? Когда мы рисуем в словах, это на самом деле рох. Потому что когда мы говорим о словах, это же, в принципе, уже воображение. У человека есть три состояния, мы сказали, да? Его ощущение, его воображение и его разум. Да? Правильно, да? Это соответствует трем уровням. Нефеш, рох, нешама. Или соответствует трем вещам. Нефеш – это физиология. Рох, воображение – это эмоциональность. И нишама – это разум. Разум, да? То, что мы говорили. Но не, это понятно, да? Когда мы говорим о словах, мы их рисуем в своем воображении. Понятно, да? Потому что иначе мы не можем говорить о словах. О каких словах мы говорим? Когда я сказал слово, я что-то нарисовал себе в своем воображении. Представил что-то, правильно? То есть у меня есть какое-то представление. И тогда я говорю, я что-то понял или не понял, но я, во всяком случае, высказал какое-то слово, да? Это уже не разум. Тот, о котором это уже не нешама, это уже на другом уровне. Это рох, это уже эмоциональная сторона. Только что, в этом рохе тоже есть три стороны. Нефеш, есть уроха, нефеш роха, есть рох роха, есть нешама роха. На уровне роха есть тоже разум, эмоциональность, и как бы, в каком-то смысле физиология, не физиология, но как бы нижняя ее часть, да? Так, по всей видимости, мы-то говорим о словах, мы говорим о мысли. А сейчас мы говорим, что эти слова мы нарисовали в воображении. А воображение, мы уже сказали, не относится к миру мысли или к миру этому разума. Да? Так как же это относится к... Так когда мы мыслим, чем мы мыслим? Мы сейчас это сейчас разум наш? Или же это эмоции наши?
Эмоции.
Но явно это разум. У этой эмоции, на самом деле это мир эмоций человека, но в эмоциях человека есть тоже разум. То есть высшая стадия эмоциональной действительно человека в каком-то смысле считается разумом, то есть разумом в эмоциональности. То есть нешама, рох. В рох есть тоже три вещи. Есть нефеш, рох, нешама. Здесь нишама в рохе. Так получается, высшая часть, верхняя часть роха, оно близко к нижней части нишомы, правильно? И оно, в принципе, тоже связано каким-то образом с нишамой, связано с разумом. Получается, что понимание, оно исходит из мира разума, да? А представление... его слова, предложения и так далее, оно уже находится в высшей части роха, так по всей видимости. Обратно я делаю это очень условно, на самом деле это не совсем точно так, но так, чтобы немножко представить себе очень-очень условно эту вещь, да? Да, это, надеюсь,
Понятно. То есть это явно непростая вещь, потому что мы можем сказать, подожди, ты говоришь о разуме, а что такое разум? Когда человек решает задачу по математике, там, как по геометрии, он считается в данный момент разумным человеком или неразумным человеком? Какое действие у него, разума или не разума?
Разум.
Да? Мы здесь входим в разные проблемы, поэтому сразу сказали, что когда мы говорим о разуме, не нишама, мы говорим, связано с понятием разума, мы не имеем в виду тот самый разум, который обыденный разум, да, там разные математики и так далее, да? Все это тоже память и так далее. Это тоже правильно, тоже правильно. Тоже правильно. И здесь мы имеем в виду несколько, да, то есть здесь есть как бы несколько уровней в понимании, да? Я мог бы так разделить, но обратно условно, потому что по-настоящему, да, там, я не знаю, если мы можем как-то это понять по-настоящему. Но условно можно так объяснить, что сама идея понимания, как ты говоришь, которая еще не сформирована в слова, это в принципе находится в мире разума, что это нишома, скажем так, да? А когда она формируется в слова, это мы уже относимся к миру воображения, рох. Но там тоже есть разные уровни, есть самый верхний, нижний, там представление, есть эмоции разные, есть эмоции очень связаны с разумом, есть эмоции связаны с какими-то, да, эмоциональными вопросами, есть эмоции связаны с разными, желудком тоже есть эмоции связаны, правильно, с физиологией человека, есть разные эмоции, да, так там тоже есть много разных сторон, по всей видимости, так что мы не войдем 100% в это, да. Да, я думаю, что это понятно, нет? Схема, нет. Я не обязуюсь дать полное описание того, как построен духовный мир, это не в наших силах. И да, но дать какое-то представление, чтобы как-то ощутить, это может быть чуть-чуть, да, не более того, то, что может быть. Беседа, да? А теперь можем начать, это, в принципе, уже, да.
Что начать?
Ну, я, в принципе, еще не начал сегодня все это. Мы просто более подробно объясняли то, что говорили в прошлый раз. То есть то, что в прошлый раз мы, в принципе, не раскрыли, а сейчас сегодня попытались это немножко объяснить. Ну ладно, мы начнем, во всяком случае, а потом, наверное, продолжим больше, да? У Маши Косов, у Маши Катавлев на Хило, значит, перек Юдали, значит, 11-й, да? Перек. И то, что Имаши Лифнехило, то, что написано Лифнехило, Рамазе, Айкара Гадол, Иньяна Тфилаши, Клалькова Натау, Рихавен, Рак Леосиф, Кох Биг Душа. Шикмоша Ишмен Шехаль, Машли Колининау, Царке Минегит, Умусер Навшо, Брацуно, Рак Альквод Амеда. То есть он возвращается к этой теме, которую мы снова должны пробудить. Да? И дает очень пример очень интересный, Машаль, да, только он сравнивает еврейский народ с воинством Творца, что так называется, как бы это учит из пасука Лифнехило, то есть пасук был до этого был сказан, Машем Натан Куло Лифнехило, что Творец как бы дал голос свой перед своим воинством, имеется в виду еврейский народ, воинство его, да, и здесь и в вопросе молитвы, это голос, тот сам голос, как мы сказали, что голос, который приходит, как ответ на голос снизу. Да, и приходит как перед своим воинством. Почему еврейский народ в данный момент называет воинство? Это интересный вопрос здесь действительно. Да? И идея здесь воинства объясняет он непростую вещь совсем. Как раз то, что мы до сих пор пытались разобрать, не сейчас, а до этого, что когда человек молится, в его молитве намерение должно быть во имя Творца, а не ради самого себя. Это одна из проблем, которую мы задали с самого начала, когда мы начинали весь эти уроки, да, Невшахайм, мы задали этот вопрос с молитвой. Что значит молитва? Что такое это за идея такая молитва? То есть человек для себя просит разных вещей. Ну хорошо, попросил для себя. А с другой стороны, мы говорим это, он стоит на высоте мира, есть огромнейший смысл молитвы, там, я не знаю что, делать самая святая вещь. Человек просит для себя что-то, что это самая святая вещь. Ну, скажи, у меня есть такой инструмент, что надо выпросить. Хорошо? Но это самое святое, то, что есть. И все это, все, что мы до сих пор, в принципе, объясняли, рассказывали только для того, чтобы понять эту вещь основную. Что на самом деле
че молитва это не инструмент для получения и выпрашивания различных вещей, ни в коем случае. Но с другой стороны мы видим, что молитва построена так, во всяком случае простой смысл слова молитвы, простой смысл, уже понимаешь, что такое, да? Простой смысл слова молитвы говорит нам об этом. И вот эту идею мы хотели всегда объяснить. В принципе, сейчас мы к этому и приближаемся. Во всяком случае, до сих пор он объяснял это, да, что на самом деле, что молитва должна быть во имя Творца, не ради себя. Мы должны будем объяснить, а почему мы тогда просим ради себя, это уже отдельный разговор, постараемся дальше это выяснить. Но во всяком случае, молитва по-настоящему, суть молитвы, это не ради себя, это ради Творца. Да? Чтобы сделать... Да, чтобы, как мы давали все объяснения, которые мы давали, да, чтобы да, в духовных мирах пришла жизнь и так далее. То есть это ради Творца, а не ради себя совсем, не во имя себя. И в этом смысле здесь он приводит пример, что тогда, что, да, вот, что в этом действии, во время молитвы, еврейский народ сравнивается как хило, как воинство Творца. Почему? Потому что так это воинство и работает. Так оно и происходит с воинством, как это армия. Даши кмош аиш мяншей хай, машли колина вцерхаят смо минеги, умасер навшо барацино ракаль под мерех. Точно так же, как солдат царя. Да, у царя есть, да, как это, армия, да? И в армии есть солдаты. И каждый солдат, то есть мы говорим о царе в идеальном случае и армии в идеальном случае царя, не так, да, обычно, да, не так, как это сегодня принято. А так это было раньше, во всяком случае, в каком-то смысле должно было быть, что царь, вся и смысл его, тоже царь, надо понять, чем смысл царь, не имеется в виду смысл, как сегодня это понимают. Царь это имеется в виду тот человек, на котором лежит ответственность за весь народ, а не тот, который пользуется благами всех, всей страны и так далее. Не, так было и еврейские цари. Ну, во всяком случае, те, которые были хорошие, правильные, да? Что эта идея была, что они служат народу, а не пользуются тем, что есть. И войско его, это значит войско царя, это значит, когда каждый солдат, да, отодвигал, аннулировал свою личную жизнь и личную ради царя. Это считалось солдат и войско его. Если солдат не был так, то есть он посвящал себя полностью царю, он считал не просто слуга царя, он жертвовал собой ради царя. Все для царя, да? То есть в идеальном случае, как мы это говорим, в такой ситуации, если же он не такой, то он не относится к войску царя, может быть там находится по ошибке, но в принципе он не является солдатом царя, да? А тот, кто воин царя, тот, кто настоящий воин царя, что он делает? Что он сбрасывает в себя все свои интересы полностью. У него, да, ему дают кусок хлеба, чтобы он мог кушать, а это то, что ему нужно, чтобы спать, но все его стремление это служить царю. Да? Так должен быть воин. Сегодня цари не цари, воин, а не воин, но это отдельный разговор. Когда царь, он царь, то тогда воин это тоже воин. Да, вы мусер навшо берутсено ракаль квода медах. И он отдает, то есть этот солдат, да, воин, отдает свою душу сознательно по своему желанию, потому что он хочет быть воином этого царя. За царя он идет, на войну за царя, да? Так это было. И, да, то он отдает по своему желанию ради славы царя. Шеси, как Кедр Милухаш, или там едина, чтобы он достиг, значит, корону властвования той самой страны, ведь и на Семалхуто, чтобы увеличилось его царство, то есть он воюет за царство, то есть не за самого царя, а за то царство, за всю идею, за что ответственен царь, если он действительно за что-то ответственен. Кен рауй минот, да, так это войски, да, так это войски царя. Кен рауй минот для Адама и Ашар для Сум, колька вануто, витор, макшавото, бетфилото, рак, леосиф, Тед Кол, Баулямот Аглашин. То же самое касается еврейского народа в этом смысле. То есть пример такой. Поэтому еврейский народ называется воинством Творца в данном случае. То есть, когда он воинство, только тогда, когда каждый еврей солдат. Воин. Воин в каком смысле? В том смысле, как здесь сказано, что он, это то, что сказано, что он должен, каждый прямой человек должен установить в своем сознании, в своем намерении, в чистоте мысли своей во время молитвы единственную идею. Единственная идея должна быть в его мысли во время молитвы. Единственная идея,
Как у воина единственная идея какая? Добавить только одна, добавить силу в мирах духовных, пробудить голос, пробудить своим голосом голос верхний, чтобы притянуть лямших мен брахот во, чтобы притянуть от него, то есть из бесконечности, благословение и свет для всего мира, для всей этой, да? То есть это единственная мысль у него, нет других мыслей, интересов своих каких-либо вообще, по сути, тогда это молитва-молитва. А если есть интересы, то это не молитва, что-то другое, выпрашивание, выклянчивание, я не знаю что, да? Ля вироха тумамина, то есть и для того, чтобы снять нечистоту из этого мира, вытукану лямба молхутой барашна, чтобы был установлен мир в царстве Творца, так как он должен быть, чтобы царь был, чтобы Творец был царем в этом мире, властелином в этом мире. Об этом его должна быть молитва. Единственная мысль, которая должна быть в молитве, вело алинена в церхе от смуклар, а не о своих личных интересах. Значит, это то, что должно быть молитва. Ясно, мы сразу спросим, а почему же мы тогда все понимаем, что молитва это совсем по-другому. И молиться, просить для себя, это может быть, уже в следующий раз мы начнем разбираться.
Спасибо большое. Да, пока, в следующий раз.